Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
В Сочи с приходом жаркой погоды установилось мусорное зловоние. Об источающих неприятный запах свалках сообщает пользователи в соцсетях. Мусоросортировочный комплекс был построен в Сочи в рамках подготовки к Олимпиаде 2014 года. Первоначальный инвестор, компания «Тоннельный отряд номер 44», была признана судом банкротом, но новые акционеры отказались от дальнейшей реализации проекта. Поэтому вопрос о строительстве в Сочи современного мусороперерабатывающего завода с повестки дня не снят. Он будет рассмотрен в конце июня, начале июля на большом совещании представителей министерств и ведомств, администрации края и города. А пока сочинцам придется терпеть вонь. Хотя мусор из города вывозят, но его накопилось столь много, что на полную уборку потребуется от 1,5 до 2 месяцев. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России, по данным Росстата, в годовом выражении в мае выросли на 5,5%. Больше всего подорожало водоотведение, оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, холодная вода, газ. С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ подрастут по всей России. В частности, в Москве рост в среднем составит 6,7%. Холодная и горячая вода, водоотведение, газ, тепло и электричество для большинства жителей Волгоградской области подорожают на 10%. Тысячи работников российской гражданской авиации, в том числе бывшие военные летчики, частные пилоты, штурманы и бортинженеры, в ближайшее время могут лишиться работы. Летчики пожаловались в Международную организацию гражданской авиации на Росавиацию, которую обвинили в массовом аннулировании профессиональных лицензий. Благодаря творчеству бюрократов, масса летчиков может лишиться права подняться в воздух. После того, как те же чиновники позакрывали массу летных училищ по всей стране, инициативу по обучению пилотов перехватили частники. Но не тут-то было. Корочки, выданные этими самыми частными центрами, теперь хотят признать недействительными. Около 4000 летчиков могут оказаться без работы. Ну и тут у чиновников есть свои «предложения» в кавычках принимать на работу иностранных пилотов, прежде всего из стран бывшего СССР. Так что не только на маршрутках, но и по воздуху нас скоро будут возить горячие южные парни. Газета «Самарское обозрение» сообщила, что глава поселения Рождественно Самарской области Анатолий Кудияров пришел к следователям и признался в том, что организовал фальсификацию итогов выборов в пользу «Единой России». Ему пришлось это сделать под давлением улик, собранных самарскими коммунистами. Из документов, ими собранных, следует, что были созданы специальные бригады, голосовавшие за не пришедших на участки избирателей, естественно, в пользу «Единой России». Как показывает практика работы юристов КПРФ, по масштабам фальсификации выборы в Госдуму 2016 года начинают превышать все предыдущие избирательные кампании. Это новое слово в избирательных технологиях. Как советские физики получали металлы с заранее заданными свойствами, современные российские чиновники получают заранее заданные результаты выборов. С прошедшим Днем Независимости, неизвестно кого от неизвестно кого, вас поздравляет депутат Государственной Думы от КПРФ Олег Смолин.
В 90-м году, коллеги, мне довелось быть народным депутатом России, и этот день, 12 июня, не забуду никогда. Помню, как в едином порыве 907 моих коллег, стоя бурными аплодисментами, приветствовали принятие декларации о государственном суверенитете РСФСР. Оставшись в подавляющем меньшинстве, не мог понять, то ли я не в себе, то ли у моих коллег происходит некоторое помутнение сознания. Ведь для каждого объективного человека было понятно, что усеченная Россия, РСФСР, принимает решение о развале России Большой, которая тогда называлась Советским Союзом. Не случайно известный политолог и притом антикоммунист Александр Цыпко написал статью с удивленным заголовком «Русские уходят из России». Напомню, декларация о госсуверенитете РСФСР в пункте 5 содержала положение о том, что законы Российской Федерации выше законов Советского Союза. Не надо было иметь 7 пядей во лбу, чтобы догадаться. Это решение вызовет последствия двоякого рода. Во-первых, такие же решения неизбежно начали принимать другие союзные республики. Это превращало СССР из федерации в конфедерацию, а в условиях нарастающих революционных разрушений грозило полным распадом, что в конце концов и случилось. Во-вторых, такие же решения начали принимать республики в составе России. Причем Борис Ельцин произнес тогда геростратовски знаменитую фразу «берите суверенитета, сколько проглотите». А это уже угрожало разрушением не только СССР, но и усеченной России, то есть Российской Федерации. Позднее день принятия декларации о госсуверенитете стали именовать Днем независимости России. И народ справедливо спрашивал, от кого же мы стали независимыми? От трети нашей территории? Или от половины населения? Или от 30 миллионов русских и 60 миллионов тех, кто признавал русский язык родным? От Крыма, Абхазии и Южной Осетии? От моей родины, Северного Казахстана и части прибалтийских территорий, где русские составляли подавляющее большинство? От Киева, матери городов русских? От Новороссии, Приднестровья и всего оставшегося вне Российской Федерации русского мира? А 15 лет спустя президент России произнес знаменитую фразу, цитирую, «Крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века». Коллеги, объявить национальным праздником день и решения, которые положили начало этой катастрофе, по меньшей мере, странно. Добавлю к этому. Любая революция – серия множественных катастроф. Однако революция Ельцина в этом отношении едва ли не рекордсмен. И помимо геополитической, таких катастроф она породила как минимум 7, в их числе экономическая, финансовая, технологическая, социальная, интеллектуальная, духовно-нравственная, демографическая. Почему, например, Союз промышленников и предпринимателей говорит, что нам мало импортозамещения и требует новой индустриализации? Да потому что результаты прежней оказались уничтожены. И санкции показали, что дальше так жить нельзя. В конце советского периода мы выпускали 214 тысяч тракторов, сейчас 14 тысяч. Ситуация в станкостроении не намного лучше, уважаемые коллеги. По данным Всемирной организации здравоохранения, на рубеже 80-х годов мы имели 22-й показатель систем здравоохранения. По последнему докладу ВОЗ это 130-е место. Мы имели среднеевропейскую продолжительность жизни, входили по этому показателю в 25 первых стран мира, теперь, согласно докладу ООН о развитии человека, мы на 88-м. Не буду продолжать, скажу о другом. Мы много слышали, уважаемые коллеги, и, увы, справедливо, советская экономика была экономикой дефицита. Но сейчас ей на смену пришел другой дефицит, по выражению президента страны, дефицит духовных скреп. Если называть вещи своими именами, это означает, последствия духовно-нравственной катастрофы, которая началась на рубеже 90-х годов, до сих пор не преодолены. По официальным данным, наркотики в стране употребляют 8,5 миллионов человек, из них 3 миллиона на регулярной основе. По данным академика Покровского, в стране зарегистрировано 900 тысяч граждан, которые являются носителями ВИЧ, подлинная эпидемия. По данным МВД, в России насчитывается до 450 тысяч несовершеннолетних проституток. Коллеги, это проявление лишь одной из революционных катастроф, связанных когда-то с таким сигналом, как декларация так называемой независимости России. Разумеется, многие граждане над этим не задумываются, но политическим элитам, как нам кажется, пора покончить с национальным мазохизмом. Не могу не отметить еще несколько парадоксов. Первый. Президент и правящая партия заявляют о приверженности консервативным ценностям. Но зачем же тогда в качестве праздника отмечать события, ставшие началом одной из самых разрушительных катастроф в истории? Второе. В официальной идеологии и публицистике давно утвердилось выражение «лихие 90-е». Но если они лихие, зачем мы празднуем знаковое событие, которое стало их началом? И, наконец, уважаемые коллеги, давайте задумаемся о том, сколько лет нашей стране. Если ей 26 лет, тогда, конечно, наш праздник 12 июня. Но мы уверены, что Россия – страна с тысячелетней историей. Ее суверенитет утверждался трудом и оружием народа под руководством киевских князей, московских царей, петербургских императоров и советских лидеров. Неужели всего этого не было, и суверенитет России на самом деле дали только депутаты в 90-м году простым нажатием кнопок? Нам кажется это странно, Не унизительно ли это для наших предков?
Представители правой оппозиции провели 12 июня по всей России акции протеста против коррупции в правительстве. Участники акции подверглись массовым репрессиям со стороны работников полиции.
Как жить дальше? Москва разделилась на сторонников и противников реновации. Государственная дума во втором чтении проголосовала за принятие законопроекта о сносе хрущевок в Москве. Правда, на этот раз документ был изменен почти целиком. В него вошли сотни поправок, разработанных депутатами Госдумы в ходе обсуждения закона с москвичами. Однако даже переработанный депутатами законопроект не смог удовлетворить всех жителей столицы, чьи дома могут попасть под снос. У главного входа в Государственную Думу под строгим надзором полиции протестовали москвичи, недовольные законопроектом в любом его виде.
Мы не проплаченные, Володин! Мы просто люди, которые хотим нормально жить так же, как и вы живете!
А вот у 10-го подъезда Государственной Думы в Георгиевском переулке уютно устроились москвичи, выступающие за снос своих домов.
Мы за снос! Мы за снос! Мы за снос!
Фракция КПРФ в Государственной Думе, в целом поддерживая суть модернизации жилого фонда, настаивает на тщательном и аккуратном подходе к вопросу о реновации.
Самая большая беда, что вот эта кампания, ну, она проводится чисто как кампания. И уже пошли нарушения. Еще закона нет, а его уже нарушают. Мы очень легко можем оставить людей вообще без жилья, потому что при нашей коррупционности сегодня в нашем государстве такие вопросы решать одним махом просто нельзя.
Тема сноса хрущевок, безусловно, важная, но далеко не единственная. 9 июня в Государственной Думе депутаты «Единой России» большинством голосов приняли поправки в бюджет и продлили полномочия Эльвиры Набиуллиной на посту главы Центробанка. В свою очередь депутаты КПРФ настаивали на том, что дополнительные доходы должны пойти на финансирование социальной сферы.
Речь идет о том, чтобы на 1,2 триллиона рублей увеличить доходную часть бюджета, но значительно при этом из этих доходов почти 720 миллиардов направить опять как бы на государственные американские казначейские обязательства, закладывая их на валютный обмен. И лишь 368 миллиардов рублей направляется на расходную часть.
Подробнее о поправках в бюджет мы поговорим чуть позже, а пока к другим новостям.
Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 38 тысяч евро по жалобам на нарушение прав во время выборов депутатов Госдумы в декабре 2011 года. Постановление опубликовано на сайте суда. Четыре истца получили по 7,5 тысяч евро компенсации, еще 8 тысяч заявители получили на оплату судебных расходов. Истцами стали несколько жителей Санкт-Петербурга, в том числе несколько депутатов от партии «Справедливая Россия» и наблюдатели на выборах. Они утверждали, что результаты голосования на нескольких участках были изменены. Их жалобы в избирательную комиссию и прокуратуру не привели к пересчету голосов. В иске было заявлено о нарушении 3 статьи протокола «Право на свободные выборы» и статьи 13 «Право на эффективную правовую защиту». Два истца также утверждали, что власти пытались отговорить их от подачи заявлений в Европейский суд, что нарушает 34-ю статью «Право на индивидуальное ходатайство». Два истца позднее отозвали свои жалобы. Суд признал наличие нарушений при подсчете голосов избирателей и счел несоответствием законодательству отсутствие полноценного рассмотрения жалоб истцов. При этом Европейский суд отклонил жалобы на то, что государство пыталось надавить на них из-за подачи заявления в суд. После выборов депутатов Госдумы в 2011 году активно распространялись свидетельства нарушений, многократное голосование по открепительным удостоверениям, карусели, изменение данных при подсчете голосов, препятствование работе наблюдателей. Согласно официальным итогам, в 2011 году «Единая Россия» набрала 49% голосов, за КПРФ проголосовали 19%, за ЛДПР 11%, за «Справедливую Россию» 13%. Результаты выборов и фальсификации стали причиной массовых митингов. Химия на выборах в 2016 году оказалась гораздо круче, чем в 2011, но никто пока в Европейский суд не подал, а надо бы.
В начале июня этого года премьер-министр России Дмитрий Медведев передал в пользование компании «Долур» участок федерального значения «Добровольное» в Курганской области. Земля предоставлена для разведки и добычи урана сроком на 20 лет. Курганцы считают, что добыча радиоактивного ископаемого серьезно навредит экологии и здоровью жителей области. Подробнее Алексей Шабалдин.
5 июня жители Зауралья и курганские коммунисты вышли на пикет против добычи урана в регионе. На данный момент активисты движения «Курган-антиуран» собрали уже более 1000 подписей с требованием о проведении независимой экологической экспертизы, отданного под добычу месторождения.
Когда, значит, собирала материалы, то стало известно, что никаких экологических экспертиз по вопросу допустимости разработки в пойме Тобола нет на самом деле, никто их не проводил. Они перекопают все. Понимаете? Это коммерсанты, им нужны деньги. Вот в чем проблема. А нам нужно, чтобы экология была чистая.
Курганская область лидирует в стране по числу онкозаболеваний. Люди опасаются, что добыча радиоактивного металла неизбежно приведет к радиоактивному и химическому загрязнению реки Тобол, озер и подземных источников питьевой воды.
Тем более метод выщелачивания, хотя говорят, что он достаточно безопасный. На самом деле ничего безопасного нет. Любое вмешательство в природу приводит к достаточно сложным последствиям.
В настоящее время коммунисты и активисты движения «Курган-антиуран» добиваются проведения всех необходимых экспертиз, чтобы добыча урана не вредила окружающей среде. Особенно в год экологии в России.
Спецслужбы Ирана задержали 41 человека. Их подозревают в причастности к совершению двойного теракта в Тегеране 7 июня. Об этом сообщил министр разведки Махмуд Алави. Напомним, нападение было совершено на парламент Ирана и мавзолей имама Хомейни в Тегеране. Погибли 17 человек.
В Астане прошла встреча глав стран, членов Шанхайской организации сотрудничества. По итогам саммита была подписана Конвенция о противодействии экстремизму и Астанинская декларация. Кроме того, лидеры стран ШОС утвердили членство Индии и Пакистана в организации. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что королева Елизавета II дала ей официальное разрешение на формирование нового правительства. По итогам прошедших 8 июня выборов консервативной партии не удалось добиться абсолютного большинства мест в парламенте. Они получили 326 мест из 650 в палате общин. Президент США Дональд Трамп обвинил экс-директора Федерального бюро расследования Джеймса Коми в раскрытии секретной информации. Ранее бывший глава ФБР дал показания в Комитете Сената США по разведке. Коми заявил, что Трамп не просил его закрывать расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы. Парламент Японии впервые за 200 лет принял закон, позволяющий отречение императора. Согласно документу, после отречения за 84-летним императором Акихито сохранится государственное обеспечение и прочие привилегии. Трон будет передан наследному принцу Нарухито.
По сведениям гидрометцентра Воронежской области, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер юго-западный, ночью 4,9 метров в секунду, днем 6,11. Температура ночью плюс 13,15, днем от 21 до 23 градусов тепла.
Мы передавали последние известия.
Местное радио. Сделано в СССР.
Начинаем передачу «Театр у микрофона».
«Два капитана». Третья серия.
Почему я вновь начинаю свой рассказ именно с этого утра, которое ничем, кажется, не отличалось от любого другого воскресного утра? Потому что такою ушла от меня прежняя жизнь, а на смену ей мгновенно возникла и по-своему распорядилась и мною, и Катей, и всеми нашими мыслями, чувствами, впечатлениями совсем другая. Эта другая жизнь была война. И, быть может, я не стал бы говорить о ней, если бы то, что произошло со мной на войне, не переплеталось самым удивительным образом с историей капитана Татаринова и Святой Марии. Судьба снова привела меня в Москву. И, разумеется, я тотчас направился к Кораблеву. Когда я вошел, Иван Павлович сидел на корточках и растапливал печку. Он обернулся. «Как постарел», — подумал я.
«О, Иван Павлович!
Наконец-то! Что ж ты не остановился у меня?»
«Спасибо, Иван Павлович.
Ты же писал, что ко мне заедешь».
«Ну, я все-таки вас бы стеснял».
«Да ну, какая глупость! Ну, садись, рассказывай».
«Спасибо. О чем?»
«Ну, как о чем? Обо всем. Ведь я тебя так давно не видел. О летной работе, о севере, ну...»
«Иван Павлович, дорогой, ну что ж мне рассказывать об этом? Ведь я еще очень мало летал. Ну, чуть не замерз однажды».
«О-о-о.
Доктор Иван Ивановича помните?»
«Помню.
Он тоже живет в Заполярье».
«Ах, вот как.
Я его разыскал, и это единственный дом, в котором я бывал. Между прочим, Иван Павлович, замечено, что я всю жизнь прислоняюсь к чужим семействам. Когда маленький был, к вам, потом к Татариновым, а теперь к доктору».
«Пора, брат, уж и свое завести».
«О, нет, Иван Павлович».
«Почему так?»
«У меня не идет это дело».
«Послушай, Саня».
«Что?»
«Помнишь, что ты мне сказал, когда уезжал на север? Ты сказал, теперь мне остается хоть умереть, но доказать, что я прав. Ну как, доказал?»
«Я не знаю, кому это нужно, чтобы я что-то доказывал».
«Вот тут-то ты ошибаешься, Саня. Это очень нужно и для тебя, и для меня, и еще для одного человека. Тем более, что ты оказался прав».
«Прав?»
«Да». «Саня, ко мне кто-то пришел. Поди, подожди в соседней комнате».
«Хорошо, хорошо, Иван Павлович».
«Катенька, ты?»
«Я пришла к вам совсем, Иван Павлович. Не прогоните?»
«Ну что ты, Бог с тобой, что случилось?»
«Да ничего особенного, я просто знала, что вы будете рады мне, вот и пришла к вам».
«Ты поссорилась с Николаем Антоновичем?»
«Да. Всему виной, Иван Павлович, две вещи, удивительно не похожие одна на другую. Одна из них называется...
война.
А другая – воспоминания. Это очень странно, но когда началась война, я вдруг почувствовала, что жила последние годы как во сне, и что это был очень скучный и утомительный сон. Вы знаете, как будто я равнодушными глазами следила за жизнью какой-то девушки. В общем, обыкновенной, не очень веселой, потому что не очень счастливой. Иван Павлович, каждый день я получаю письмо, а то и два от Ромашова. Сначала я читала их, потом стала возвращать ему нераспечатанными. Я не могу понять, как он находит время всегда стоять на улице, когда б я не вышла из дому. А Николай Антонович, он говорит мне о нем каждый день.
О.
Что с вами, я расстроила вас?
Нет, я просто представил себе, как он говорит с тобой длинными круглыми фразами, от которых начинает кружиться голова. Сколько раз мне становилось холодно при одной мысли о том, что в конце концов ты поверишь ему, когда-то поверила твоя мама.
Нет. У меня теперь нет никого, кроме вас. Я записалась на курсы рока. Через 2 месяца я буду работать в госпитале или уеду на фронт.
А пока, Катенька, ты будешь со мной.
Иван Павлович,
ну что?
Если что? Бы он был здесь.
Да, ты...
Вы ведь знаете, о ком я говорю.
Знаю, Катенька, знаю.
Дорогой Иван Павлович, что мне сделать, чтобы он услышал меня?
Ты должна взять его руки в свои, заглянуть в глаза и назвать по имени. Говори за мной.
Саня!
Да-да, Иван Павлович, иду.
Саня!
Катя!
Я не буду вам мешать.
Санька, это ты! Ты!
Здравствуй, Катя.
Я не знала, что ты приехал. Ты в армии?
Да, в армии. Выехал в Москву гражданским летчиком, а приехал военным.
И надолго к нам?
Да нет, Катя, ненадолго. Меня зачислили в бомбардировочный полк. Сегодня я улетаю.
Как сегодня?
Да, Катя, мне давно хотелось увидеть тебя, чтобы рассказать о том, что мне удалось сделать. В общем, немного, но все-таки я продолжал заниматься историей твоего отца. Все это стало с тех пор совершенно другим. Мне удалось доказать, что земля, которая была открыта экспедицией капитана Татаринова, и есть та самая земля редких металлов, в существовании которой на Крайнем Севере сомневались географы всего мира. Теперь решена загадка появления тяжелых руд в ненецких кочевьях. Как видишь, все это ушло бесконечно далеко от письма твоего отца. Когда-то мы ездили с тобой в Энск за этим письмом.
Мы встречались тогда в сквере на Рыбной площади.
Этого сквера больше нет.
А ты помнишь наш школьный бал, когда челюскинцы вернулись в Москву?
Ты, говорят, поддерживаешь школьные связи?
У меня часто бывает галка.
А Ромашов? Мне рассказывали, ты с ним часто видишься?
Он теперь ассистент Николая Антоновича и приходит к нам почти каждый день.
Почти каждый день.
Я не понимаю тебя, Сань.
Нет, ничего.
Ты уходишь?
Да, мне пора.
Мы не увидимся с тобой больше?
Кто знает. А насчет поисковой партии я буду держать тебя в курсе. До свидания, Катя. А где Саня?
Что с тобой? Ты плачешь?
Нет, я говорила с Саней, но лучше бы я не говорила с ним.
Постой, постой. Что случилось? Вы поссорились?
Он сказал мне, я буду держать тебя в курсе.
Вы просто не поняли друг друга. Он одичал там на своем севере. Ты куда, Катенька?
Я скоро вернусь. Прежде я еще колебалась, но теперь я иду за вещами. Я не хочу, чтобы хоть одна какая-нибудь забытая мелочь осталась там. Вот и сейчас мне кажется, что за дверью стоит Ромашов.
Здравствуйте, Иван Павлович. Простите, вы, должно быть, не узнали меня.
Вы хотите говорить со мной, Миша?
Завтра я уезжаю.
Я вернусь через 10 минут.
Я слушаю вас.
Я мог остаться в Москве, но я еду. Что мне сделать, чтобы вы вернулись? Я не знаю, за что судьба наказала меня этой любовью, которая в 1000 раз выше и сильнее меня. Я старался понять вас. Я покупал книги, о которых вы говорили со мной. Вещи, которые могли понравиться вам, куплены, стоят в моем доме. Это ваш дом, Катя, в котором я живу один, и в который вы не захотели войти. Ну, почему вы молчите?
А я не намерена отвечать на ваш вздор. Что за мальчишество писать мне каждый день письма, когда вы знаете, что я их даже не читаю?
А с ним ты будешь несчастна!
Вы почему говорите мне «ты»? Вы сошли с ума. Вы затеяли грязную интригу, как будто бы в наше время на девушках женятся с помощью каких-то нелепых интриг.
Катя!
Это так. Иначе Николай Антонович не стал бы мне целые дни говорить о вас. Я устала от вашей тупой и сложной игры в такие дни.
Катя, вернитесь. Я люблю вас.
Разве это любовь, которая делает жизнь высокой и чистой? Которая делает человека в тысячу раз интереснее и добрее, чем
Катя,
прежде.
Катя, вернитесь, я люблю вас.
Не любовь это ваше чувство. Это самолюбие, перемешанное с расчетом.
Катя!
Да, с подлым расчетом, потому что у вас скучная душа подлеца.
Катя, вернитесь!
Вы что? Вы думаете, что не найдется на свете человека, который сумеет защитить меня от ваших интриг?
Защитить? А, он здесь! Вы виделись с ним!
Теперь вы оставите меня в покое. Прощайте.
Николай Антонович, где вы? Идите сюда скорее.
Она ушла, и ты ее не задержал.
А нужно было увезти ее на Урал. И она бы поехала, если бы Николай Антонович тогда поддержали меня. А теперь он здесь, этот Григорьев ваш. Она ушла к нему.
Что ты сказал?
А вы говорили мне, что я могу быть абсолютно спокоен. Вы внушили мне мысль, что пройдет 2-3 года, капитан Татаринов станет национальным героем, что ты тогда женишься, и карьера твоя обеспечена.
Не кричи на меня, не кричи на меня.
А, мне теперь не до вежливости. Вы не сдержали своего слова, я не сдержу своего.
Что ты хочешь этим сказать? Ведь еще ничего не случилось. Катя это сделала под влиянием аффекта.
Кстати, мне нужны деньги.
Позволь, ты же вчера взял. Сколько?
500. Слишком много расходов с этой эвакуацией.
Нет у меня теперь таких денег. Сюда идет Кораблев. Набери деньги и уходи. Мне нужно с ним поговорить наедине.
А, это вы?
Я знал, что вы придете.
Иван Павлович, я пришел умолять вас. Умолять об одной милости. Верните мне Катю.
Но это оскорбительное недоразумение. Катя не предмет и не вещь, которую берут и возвращают. Что вы хотите от меня?
Завтра геологический институт эвакуируется на Урал. Если Катя останется здесь, ей придется уйти из института. Скажите ей, что ей нужно уехать. Она верит вам. Я думаю только о ней, только о ее будущем.
Уходите.
Иван Павлович, уговорите Катю уехать из этого ада.
Убедите ее уйти от меня? Вот прекрасно.
Я вижу, вы думаете, что она останется с вами. Завтра же он увезет ее, этот человек, оклеветавший меня самой страшной клеветой, какая только доступна воображению. Этот маньяк, ваш ученик?
Да. Мой ученик, который выбрал самый далекий маршрут. Да, мой ученик, который никогда не отказывался от самого трудного в жизни.
Небо над Москвой горит, немцы под Смоленском. Вот до чего довели страну ваши ученики, ваши дети.
Они еще покажут себя. Мои дети, не вы учили их жить по справедливости, по чести. Не вы учили их умирать. Уходите отсюда!
Хорошо, я уйду, но вы еще не раз вспомните мои слова.
Мои дети, они еще над лесом, над морем, над полем, над всей землей пролетят. Мои дети.
Иван Павлович.
А это ты, сударь?
Иван Павлович, я хочу задать вам один вопрос. Вы знали, что Ромашов бывает у Татаринова?
Знал.
А вам известно, зачем он ходит к ним?
Известно.
Как? Вам была известна такая вещь, и вы мне ничего не сказали?
Волнуешься?
Я не волнуюсь, Иван Павлович. Но я одного не могу понять. Как же она-то могла позволить ему даже думать об этом? Ведь это же Катя. Катя, Иван Павлович.
Да, Катя, которой ты не стоишь, потому что стал диким, тупым и ничтожным в сравнении с ее чистой прямой душой. Катя, которая давно простила тебе все вины, вольные и невольные, потому что она любит тебя. И эту Катю, которая мечтала когда-нибудь снова тебя увидеть, эту Катю ты встретил так, что я нашел ее в горьких слезах. Да знаешь ли ты, что она сейчас мне сказала? У меня никогда не хватило бы силы души, чтобы разлюбить его, даже если бы это было возможно.
Иван Павлович, что же я сделал? Я же страшный, безнадежный дурак. Как я говорил с ней? Как же я ничего не понял, ты, Иван Павлович? Любит, любит.
Война надолго разлучила нас и временно приостановила поиски пропавшей экспедиции. Я был тяжело ранен. Нас везли в теплушках. Это было под вечер, и мы, очевидно, уже не стояли на месте, потому что моя люлька ритмично покачивалась в такт движению вагона. Кто-то стонал негромко, но противно. Даже не стонал, а гудел сквозь зубы однотонно, как зуммер. Где я слышал этот унылый голос? И почему я так стараюсь вспомнить, где я его слышал? И вдруг школьные парты выстроились передо мной, и как наяву я увидел много смеющихся детских лиц и рыжего мальчика с широко расставленными глазами. Ромашов! Это ты, Сова?
В чем дело?
Не узнаешь?
Нет.
А ты подумай.
Позволь, но ты же убит. Я не верю глазам. Ты жив? А это сообщение?
Какое сообщение?
Вот в газете, я сохранил ее.
А покажи.
На, прочти.
Возвращаясь с боевого задания, самолет, ведомый капитаном Григорьевым, был настигнут 4 истребителями противника. В неравной схватке Григорьев сбил один истребитель, остальные ушли, не принимая боя. Машина была повреждена, но Григорьев продолжал полет. Недалеко от линии фронта он был вновь атакован, на этот раз 2 юнкерсами.
Вот, читай, читай.
Подожди. На объятой пламенем машине Григорьев успешно протаранил юнкерс. Летчики Н-ской части всегда будут хранить память о коммунистах капитане Григорьеве, штурмане Лури до последней минуты своей жизни, боровшихся за отчизну. И вдруг с железным скрежетом сдвинулись вагоны, и меня подбросило. Я увидел, как первые раненые выскакивали из теплушек, бежали и падали, потому что по ним стреляли шрапнели. Преодолевая мучительную боль с помощью одного бойца, я спустился с лесенки и лег под вагон. Потом мы поползли по канаве к маленькой осиновой роще. Где-то впереди полз Ромашов.
Сюда, сюда, товарищ капитан. Больно, товарищ капитан.
По санитарному эшелону, где лежат тысячи раненых, стрелять из пушек собаки.
Вы лежите, товарищ капитан. Они сюда не придут. Это десант, наверное. Дайте я вам повязку сменю.
Надо уходить, боец.
Надо, товарищ капитан.
Ступай, проверь стрелку у первого поста. Под насыпью, когда мы подходили, дрезина лежала.
Товарищ капитан.
Что?
А как же, ведь одному не поставить дрезину на рельсы.
Ромашов!
Да, я.
Иди с бойцом, поможешь поставить дрезину.
Ой, что это с ним?
Ой, как схватило.
Иди один.
Есть.
Саня, Саня, как хорошо, что мы встретились в этом эшелоне. Саня, что с тобой? Саня, Саня! Без сознания. Надо бежать. Как же я без оружия? Его пистолет. Планшет. Документы. Все в порядке.
Кто это?
А, это ты, сова.
Да, я.
Где мой пистолет? Сейчас же верни оружие, болван.
Ты все равно умрешь, тебе не нужно оружие.
Умру я или нет, это уж мое дело, но ты мне верни пистолет, если не хочешь попасть под полевой суд.
Да какой там полевой суд? Мы одни, никто ничего не узнает. Ты мне надоел, надоел 1000 лет, смертельно, безумно, но теперь все кончено. Теперь ты умрешь.
А зачем ты взял мой планшет? Там мои документы.
Зачем? Чтобы тебя нашли просто так. Кто неизвестно, мало ли, валяется чей-то труп. Ты будешь трупом, и никто не узнает, что я убил тебя. Ты отнял у меня все, что было хорошего в жизни. Я мог многое, очень многое. Я бы сделал карьеру, но я плевал на карьеру.
Сильно сказано.
Слушай же, экспедицию по розыскам капитана Татаринова провалил я. Я написал заявление, очень рискованное. Я бы сам полетел вверх тормашками, если бы мне не удалось его подтвердить. Но мне удалось. Ты слышишь меня?
Еще бы.
Я написал, что ты маньяк сумасшедший со своей идеей найти капитана Татаринова, который пропал 20 лет тому назад. Я писал не один.
Не сомневаюсь.
Ты помнишь статью в журнале «Советская Арктика»? Ну? Мы вместе писали ее с Николаем Антоновичем, а потом сослались на нее же в своем заявлении.
В доносе?
Да, в доносе. Ты даже не представляешь, как это повредило тебе. А хочешь ли знать, за что я ненавижу тебя?
Конечно, хочу.
Слушай же, я скажу тебе все. Это началось давно, еще в школе. Я должен был просиживать ночи, чтобы ответить урок так же легко и свободно, как ты. Мне не хотелось думать о деньгах, потому что я видел, что деньги нисколько не занимают тебя. Случалось, что встречал тебя на улице. Прячась в подъездах, я шел за тобою, как тень. Я мечтал стать таким же, как ты, стать тобою, и мучился, потому что всегда и во всем ты был выше и сильнее меня. Но кончилась юность, и я понял, ни к чему не ведет этот ребяческий бред. У тебя жизнь одна, у меня другая. Нет ничего святого на свете.
Как тень ты сказал. А ты был тенью, Ромашов. Ты никогда не думал, какое счастье идти вперед. К солнцу, к свету. Тебе никогда не нужна была правда. Вот почему ты проиграл, Ромашов.
Я проиграл? И это ты говоришь в ту минуту, когда я тебя...
Стреляй!
Если б я мог, боже мой, если б я мог. И зачем, зачем тебе жить? Ведь все равно ногу отнимут. Ты больше не будешь летать!
А можно подумать, что больше всего я мешал тебе в воздухе, а на земле мы были друзьями. Жалкий трус, собака! Тьфу!
Ах, так? Хорошо же. Я уйду. Я пойду навстречу бойцу и скажу ему, что немцы заняли рощу. Ты будешь лежать здесь один, голодный, безоружный. Ты даже пожалеешь, что я не застрелил тебя.
Thank you.
Ромашов разыскал Катю в Ленинграде и рассказал, что я погиб. Сомнений не было. Он показал ей мои документы, фотокарточку Чкалова, с которой я никогда не расставался. Катя была очень слаба, и ее увезли из Ленинграда. Я снова потерял ее. После госпиталя вместе со штурманом Лури я получил назначение на север и оказался снова в Заполярье, где жил Иван Иванович Павлов.
Поглядим задание, Лури.
Поглядим.
Так. Любопытно. Вражеский рейдер прошел в Карское море, обстрелял порт Т и бродит где-то недалеко на востоке. Мы должны его утопить, и чем скорее, тем лучше.
Рейдер утопить?
Рейдер.
На нашей машине?
На нашей машине.
Это интересно.
Карту Лури. Давай посмотрим, как туда пройти. Возьмем крайний пункт на востоке.
70 градусов 25 минут широты между 86-м и 87-м меридианами.
Так, к Русским островам, архипелагу Норденшельда, потом вдоль побережья от мыса Стерлигова, от мыса Стерлигова к устью Пясины, потом к берегам Енисея. Постой, Лури, ведь это же маршрут капитана Татаринова.
Понимаю, Саня. Понимаю, дорогой, но сейчас у нас другое задание.
Ты прав. Освободи запасные баки, за их счет увеличишь бомбовую нагрузку. Понятно?
Понятно, но...
Исполняй приказание.
Есть, товарищ капитан.
Звонить, звонить. А кто звонит, неизвестно.
Ты что ворчишь, Агей?
Да с порту говорит. А мало ли кто с порту может звонить. Татарин говорит. А какой же ты татарин, ежели ты баба?
Послушай, Саня.
Да?
Значит, ты летишь вдоль мест, по которым прошел капитан Татаринов. Хорошая примета.
Да, хорошая-то она хорошая, Иван Иванович. Но только обидно. Тысячу раз я мысленно шел по этим местам, и вот теперь придется лишь пролететь над ними. Осуществится ли когда-нибудь моя мечта? Или все мои труды так и пропадут даром?
Нет, нет, Саня, не пропадут.
Вы думаете?
Эх, скажу, была не была. Послушай, Саня, ведь поисковая партия разрешена.
Что, что, Иван Иванович?
Вчера я получил две телеграммы. Одну от Кораблева, другую из управления. Получен приказ немедленно приступить к организации поисковой партии. И заодно выговор, что не сделали этого раньше.
Иван Иванович, ну что же вы молчали-то?
Да не хотел огорчать тебя перед полетом, Саня.
Вы молчали, потому что для меня все это уже невозможно. Но это ничего, другие-то завершат мое дело. А я все-таки пройду бреющим полетом. Над землей, где погиб капитан. Для меня это будет прощанием с юностью. А для него салютом.
Когда вернешься?
Не знаю, может быть, сегодня, а может быть, и никогда.
Никогда? Это слово страшное, и ты не говори его никогда. Вернешься, найдешь Катю и будете счастливы. А мы, старики, еще погреемся возле вашего счастья.
Иван Иванович, дайте-ка я вас расцелую.
Ну, где же вы? Все готово. Идемте завтра.
Сейчас, Валя.
Идем, 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 Саня, завтра.
Идите, Иван Иванович, я сейчас. Валя,
ну,
слушай, я уверен, что Катя найдется, и ты увидишь ее.
Так.
Так вот, я хотел просить тебя, постарайся убедить ее в том, что она совершенно свободна, понял? Ну, что у нее нет по отношению ко мне никаких обязательств. Если подумать хорошенько, ей было бы очень трудно со мной.
Постой! Я не хочу тебя слушать. Ты вернешься. Вот и все.
Нет, дело серьезное, Валя. Шансов мало. Вот поэтому я и хотел... Агей?
Да, Александр Иванович.
А ты что здесь делаешь?
Постромки чиню.
А, Валька. Валентин Николаевич, подожди. Ну, что скисто? Ты перестань. Валька, а ты помнишь, какие мы были с тобой мальчишки, а?
Да вечно возился с дохлыми ежами, с собаками, мышами. И всегда все логически подробно объяснял.
Ну, уж ты скажешь, что же с дохлыми.
А наши игры? У нас были великолепные игры с тайными паролями, с товарищескими судами. А клятву? Помнишь, как я ударю моей шапкой о землю?
Так гром поразит всякого, кто нарушит это честное слово.
Бороться и искать.
Найти
и не сдаваться.
Ах, Сака, ты навсегда остался человеком мечты.
Сань, смотри.
Катя.
Катенька! Зови Ивана Ивановича скорее! Катенька, зови Ивана Ивановича!
Ну, конечно, жив!
Катя! Катя, да почему же вы не позвонили нам? Мы бы вас встретили!
Я без конца звонила вам из порта!
Ну?
Подходил все время какой-то товарищ Агеев!
Какой?
Товарищ Агеев!
Так это же наш Агеев! Конечно!
Иван Иванович, самое главное, вы получили телеграмму.
Получил!
Ведь поисковая партия разрешена.
Да,
работе придается очень большое значение.
Знаю.
Не две партии, как ты предполагала, три.
Да что ты говоришь?
Мне поручены идеологические изыскания.
Ого,
Сань, милый, дорогой, ну что же я говорю? Это же ты. Ты,
Катенька,
ты.
Ну не плачь, ой. Не плачь, родная, милая, не плачь. Ой. Слышишь? Я с тобой, родная моя. Где же ты была? Я искал тебя, писал тебе. Куда я только не писал. И всегда мне отвечали одно и то же. В марте месяце эвакуирован из Ленинграда.
Да, я была очень больна.
Да.
Меня отправили в Ярославль.
Мы не расстанемся теперь. Я буду возвращаться, зная, что ты ждешь меня. Ведь это такое... Счастье знать, что ты меня ждешь.
Ромашов сказал мне в Ленинграде, что ты погиб.
Ох, негодяй.
Я не могла ему не верить, у него были твои документы. Потом я решила, что он убил тебя. И стала разыскивать его, чтобы узнать, правда ли это. Но оказалось, что он арестован и сослан.
Ну, туда ему и дорога.
И я ничего не узнала. Дай мне руку.
Боже мой, неужели это ты? Ты, Катя.
Виноват, товарищ капитан. Разрешите обратиться.
Лури. Познакомься.
Лури.
Здравствуйте, Лури.
Это же Катя. Лури.
Товарищ капитан, Катя?
Ну да.
Та самая?
Да.
Настоящая?
Да самая настоящая, Лури.
Поздравляю.
Спасибо, Лури.
Поздравляю. От души поздравляю. Товарищ капитан.
Да.
Все готово.
Хорошо. Принеси мне шлем и перчатки.
Слушаюсь.
Саня. Ты улетаешь?
Да, но скоро вернемся. Ждали, пока туман разойдется. Небольшая разведка.
Это правда?
Что?
Разведка?
Ну, конечно. Что же можно сделать еще на такой машине, как наша? Я скоро вернусь. Нет, ты не провожай меня, Катенька.
Ну, счастье. Желаю большого счастья.
Спасибо, Иван Иванович. Ну, Валька, прощай. Береги своих бурундуков.
Спасибо. Счастливого пути.
Кате ни слова.
А Кате не беспокойся.
Хорошо.
Агей, проводи Екатерину Ивановну в избу.
Слушай, Иван Иванович.
Ну, до свидания, Агеич.
Да уж будет, Александр Иванович.
Ну, Лури, в дорогу.
Давайте, пойдем.
До свидания.
Молодцов. Жалко. Как на такой машине лейдер топить?
Как? Что ты говоришь, дед?
Я слышал, как Александр Иванович Валентину Николаевичу говорил, шанса нет.
Да как же? Что же он мне-то ничего не сказал? Саня! Саня! Пусть спасет его любовь моя, пусть коснется его надежда моя, встанет рядом, взглянет в глаза и скажет: это я, твоя Катя. Я приду к тебе, где бы ты ни был. Я с тобой, что бы ни случилось с тобой. И если смерть склонится над твоим изголовьем, и больше не будет сил, чтобы бороться с ней, и только самая маленькая, последняя сила останется в сердце, это буду я.
твоя Катя, и я спасу тебя.
Утопили рейдер. Но самолет наш был подбит, и пришлось сделать вынужденную посадку. Пробиваясь на большую землю, мы наткнулись на последнюю стоянку капитана Татаринова. Лури первым поднял с земли кусок парусины. Потом мы нашли самодельную походную кухню, часы, охотничий нож, в сплющенной брезентовой лодке мы нашли полуистлевший мешок с фотопленками. И, наконец, под палаткой, которую пришлось вырубать из льда топорами, мы нашли того, кого искали. Он лежал ничком, и сумка, в которой оказались его прощальные письма, лежала у него под грудью. Без сомнения, он надеялся, что письма лучше сохранятся, прикрытые его телом. Вот одно из них. Моей жене, зачеркнуто, моей вдове, друг мой, дорогая моя, родная Машенька, как-то вы будете жить без меня и Катя. Я знаю, кто бы мог помочь вам, но и в эти последние часы моей жизни не хочу называть его. В нем воплотилась для меня та сила, которая всегда связывала меня по рукам и ногам. Горько мне думать о всех делах, которые я мог бы совершить, если бы мне не то, что помогли, а хотя бы не мешали. Одно утешение, что моими трудами открыты и присоединены к России обширные земли, содержащие драгоценные руды. Только будущее способно оценить все значение этого открытия. И в это светлое будущее неотступно смотрят глаза мои, которые вскоре закроются навеки. Я вижу новое, молодое, сильное поколение, которое подхватит знамя, выпавшие из моих ослабевших рук. Я вижу людей, которые во славу родной страны сделают наш север самым прекрасным местом на свете.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!